9. Юн позвонил в 9:45 вечера, когда Дженни была в душе. Ральф все записал. Информации было не так уж много, но достаточно, чтобы навести на весьма интересные размышления. Уже через час Ральф лег в постель и заснул глубоким нормальным сном, впервые с того злополучного утра, когда Терри Мейтланда застрелили на ступенях здания суда. Он проснулся в 4 утра, вырвавшись из сновидения, в котором молоденькая девчонка яростно потрясала кулаками, сидя на плечах своего парня. Ральф резко сел на кровати, все еще в полусне. Он даже не понимал, что кричит, пока испуганная жена не схватила его за плечи.
«Ну что с тобой, Ральф?»
«Не бретелька. Цвет бретельки».
«Ты о чем?»
Она снова встряхнула его за плечи.
«Тебе что-то приснилось? Что-то плохое?»
«Я верю, что за каждой мыслью, которую я сознаю умом, стоит еще дюжина мыслей, о которых я даже и не подозреваю». Именно так она и сказала. И этот сон, который уже забывался, растворяясь в беспамятстве, был как раз из таких.
«Я ухватил эту мысль», — сказал он. «Во сне я ее ухватил».
«Какую мысль? Что-то связанное с Терри?»
«Что-то связанное с той девушкой. Бретелька ее бюстгальтера была ярко-желтой. Но не только бретелька. Было еще что-то желтое. Во сне я вспомнил, что именно, но теперь...»
Ральф спустил ноги с кровати и обхватил руками колени. Сегодня было жарко, и он спал в одних трусах.
«Теперь снова забыл».
«Ну ничего, еще вспомнишь. Ложись, ты меня напугал».
«Извини», —
Ральф снова лег.
«Ты сможешь заснуть?»
«Я не знаю».
«Что сказал лейтенант Сабло?»
«А я разве не говорил?»
— спросил Ральф, прекрасно зная, что нет.
«Нет, я не стала расспрашивать. Ты явно о чем-то задумался, и я не хотела тебе мешать».
«Я все расскажу утром».
«Ну, раз уж ты меня напугал до полусмерти, можешь рассказать прямо сейчас?»
«Да рассказывать особенно нечего. Юн вышел на парнишку через полицейского, который его арестовал. Офицеру понравился мальчик, и он его вроде как взял под свое крыло. В данный момент юный мистер Кэссиди находится в интернате в Эль-Пасо. Ему предстоит предстать перед судом по делам несовершеннолетних. За угон автомобилей. Но пока неизвестно, где это будет. Скорее всего, в округе Датчес в Нью-Йорке, но они не торопятся его забирать, а он сам не горит желанием возвращаться. Так что он сейчас в подвешенном состоянии, так сказать, в правовом вакууме. И он говорит, что малец только рад. Домой ему совершенно не хочется. Отчим частенько его бьет. Мать делает вид, будто ничего не происходит. Ну, в общем, стандартное семейное насилие».
«Бедный ребенок. Неудивительно, что он сбежал. И что с ним будет?»
«Ну, в конце концов, его отправят домой. Колеса правосудия вращаются медленно, но верно. Ему назначат какой-то условный срок, или, может быть, зачтут пребывание в интернате. Местной полиции сообщат о ситуации в его семье, но со временем все вернется на круги своя. Уроды, которые издеваются над детьми... Иногда делают паузы, но редко останавливаются».
Он лежал, заложив руки за голову, и думал о Терри, который не проявлял никакой склонности к насилию, даже ни разу не толкнул судью на поле.
«Парнишка, как выяснилось, был в Дейтоне», — сказал Ральф. «И к тому времени он уже начал нервничать из-за микроавтобуса. Оставил его на общественной стоянке, потому что она бесплатная, потому что там нет дежурного и потому что в паре кварталов оттуда он приметил Макдональдс. Он не помнит, проезжал ли кафе Томми и Таппенс, но помнит, что видел парня в футболке с надписью «Томми» и что-то там на спине. У парня была стопка голубых листочков, которые он запихивал под дворники машин, припаркованных у тротуара. Парень приметил мальца, Мерлина, и предложил ему $2, чтобы тот рассовал рекламки под дворники машин на стоянке. Мерлин сказал «нет, спасибо» и пошел в Мак обедать,
Когда он вернулся к микроавтобусу, парня с листовками уже не было, но под дворниками всех машин на стоянке торчали голубые меню. Мерлин перепугался, почему-то решил, что это плохой знак, и подумал, что пора сменить машину.
«Если бы он тогда не испугался, его бы, наверное, поймали гораздо раньше», — заметила Дженни.
«Ну да, ты права. В общем, он решил пройтись по стоянке и поискать незапертые машины. Он сказал Юну, что его удивило, как много людей не запирает свои машины».
«Тебя бы это не удивило»,
— Ральф улыбнулся.
«Люди такие беспечные. Он нашел 5 или 6 незапертых машин, и в последней был запасной ключ, спрятанный под козырьком. Эта машина подходила ему идеально. Неприметная черная Тойота, таких на дорогах 1000. Но прежде чем укатить прочь, наш юный Мерлин вернулся к микроавтобусу и оставил ключ в замке зажигания. Как он сказал Юну, надеялся, что кто-нибудь угонит микроавтобус, потому что, цитирую, «это собьет копов с моего следа». Как будто он матерый убийца, объявленный в розыск в 6 штатах, а не сбежавший из дома ребенок, который никогда не забывает включать поворотник.
«Он так сказал?»
Похоже, ее это развеселило.
«Ну да. И, кстати, ему все равно пришлось бы вернуться к микроавтобусу, чтобы взять стопку картонок. Он их клал на сиденье, чтобы казаться выше за рулем».
«Хм, мне нравится этот парнишка. Дерек бы до такого не додумался».
«Мы никогда не дали бы ему повода», — подумал Ральф.
«Ты не знаешь, он оставил меню под дворником микроавтобуса?»
Юн спросил, и парнишка сказал, что, конечно, оставил. «Зачем ему эта бумажка?»
«Значит, листовку сорвал и забыл обрывок, который потом оказался в кабине, тот, кто угнал микроавтобус со стоянки в Дейтоне?»
«Скорее всего. И вот, собственно, почему я задумался. Парнишка сказал, что это было в апреле. Ну, наверное, в апреле. Я бы не стал доверять его словам. Думаю, он не особенно следил за временем, но он сказал Юну, что это было весной. На деревьях уже появились листья, но было еще не жарко. Так что, возможно, это действительно был апрель. А в апреле Терри приезжал в Дейтон, чтобы навестить отца».
«Только он был с семьей, и туда и обратно они летели на самолете».
«Да, это можно назвать совпадением. Однако потом тот же микроавтобус появился во Флинт-Сити. И как-то трудно поверить в 2 совпадения с участием одного и того же микроавтобуса Ford Econoline. Юн высказал мысль, что, возможно, у Терри был сообщник».
«Точная копия его самого?»
Дженни выразительно подняла бровь.
«Брат-близнец по имени Вильям Вильсон?»
«Да, мысль дурацкая, я понимаю. Но все равно как-то странно. Смотри, Терри в Дейтоне и микроавтобус в Дейтоне. Терри возвращается во Флинт-Сити, и микроавтобус вдруг возникает во Флинт-Сити. Для такого стечения обстоятельств есть какое-то название, но я не помню».
«Может быть, конфлюенция?»
«Мне надо поговорить с Марси», — сказал Ральф. «Расспросить ее о той поездке в Дейтон. Обо всем, что она сможет вспомнить. Только она не захочет со мной разговаривать, и мне вряд ли удастся ее упросить».
«Но ты постараешься?»
«Да, постараюсь».
«А теперь сможешь заснуть?»
«Ну, думаю, да. Люблю тебя».
«Я тебя тоже».
Он уже засыпал, когда Дженни вдруг гаркнула ему в ухо, пытаясь резким окриком подстегнуть память.
«Если это не бретелька, то что?»
На миг перед мысленным взором Ральфа явственно предстала надпись «Не могу». Только буквы были синевато-зелеными, а не желтыми. Он сразу понял, что это важно, и попытался ухватить промелькнувшую было мысль, но та ускользнула.
«Не могу», — сказал он.
«Не можешь вспомнить?» — уточнила Дженни. «Ну ничего, еще вспомнишь. Я тебя знаю».
Они оба заснули. В следующий раз Ральф проснулся в 8 утра, и за окном пели птицы.